против экстремизма. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы продолжим тему образования ребят с ограниченными возможностями и поговорим о том, как и где могут учиться глухие и слабослышащие дети. Мы попробуем также посмотреть, какое профессиональное образование им в России доступно и насколько успешно они могут реализовывать свои навыки и знания в профессиональной среде. Мои собеседники в московской студии, директор Центра образования глухих и жестового языка, эксперт Всемирной Федерации глухих по образованию Анна Комарова, начальник отдела социальных программ и проектов управления социальной политики и реабилитации Всероссийского общества глухих Максим Ларионов, директор Института детства Московского педагогического университета Татьяна Соловьева и педагог, мама троих глухих детей Людмила Жадан. По телефону примут участие в обсуждении руководитель структурного подразделения школа-центр на Павелецкой Наталья Одельнова, это колледж малого бизнеса номер 4, и надеюсь, что к нам присоединится доцент Московского государственного технического университета имени Баумана Эмилия Леонгард. В качестве переводчика, специалист по связям с общественностью Всероссийского общества глухих Анастасия Журавлева. Ну, мы начнем, наверное, разговор с того, что Максим нам определит вот какие-то наиболее важные на сегодня моменты, связанные с образованием. Да, вот что самое, может быть, трудное и самое важное в образовании для глухих и слабослышащих?
Ну, во-первых, надо сказать о том, что недавно был принят новый закон об образовании в Российской Федерации, в котором уже нет специальных коррекционных школ, а есть образовательные организации, которые реализуют различные программы, которые называются адаптивными, по обучению детей с инвалидностью. Но сейчас вызывает большая озабоченность в Москве проводимая такая так называемая реформа или политика реорганизации таких образовательных организаций, в результате которых мы видим, что условия обучения детей ухудшаются. Сокращается штат специалистов, дефектологов, ортопедагогов, логопедов. Это все Москва проводит в результате экономических целей. То есть они пытаются сэкономить деньги. Но дети не должны страдать. Поэтому Всероссийское общество глухих постоянно поднимает вопросы перед властями, чтобы сохранили коррекционную школу и, самое главное, сохранили то качество образования, которое было до реформ, то количество часов, которые выделялись, коррекционную часть, чтобы сохранили интернаты, которые сейчас считаются почему-то ненужными, и в результате первоклашки и маленькие дети вынуждены ехать очень длительное время, тратить на дорогу туда и обратно. Не все дети могут учиться в массовых школах, это надо понять сразу. И поэтому инклюзия, это, конечно, хорошо. Инклюзия – это возможность отдельных категорий детей социализироваться в обществе. Но если это не получается, то дети могут получить хорошее качественное образование в специальной школе. Я сам учился в специальной школе и ни капли не жалею о том, что получил образование там.
Да, Максим, спасибо. Я хотела, наверное, Татьяну Соловьеву, да, директор Института детства МПГУ, спросить, вот насколько реально вписать в таких деток в массовую школу, в инклюзию, да, вот возможно ли такое, это то, к чему стремится сейчас, ну, не только московское образование, наверное.
Главная задача не вписать образование, главная задача – это получить качественное образование. И уровень этого образования должен быть максимально доступной сложности, потому что мы прекрасно понимаем, что данная категория людей, людей с нарушенным слухом, это те люди, которые способны к владению цензовым уровнем образования, об этом надо говорить. А значит, необходимо создавать все условия, пусть это будет массовая школа. Пусть это будет специальная школа для тех, кому это трудно и кто не готов к получению образования в массовой школе. Но главное – это качественное образование. И если мы повернем вопрос таким образом, то встает вопрос не о том, что вписать ребенка, а о том, подходит ему данная образовательная программа, готов ли он по своему психофизиологическому развитию, по своей психологической готовности, готова ли семья его сопровождать, обучаться в массовой школе. В таком случае да. Если ребенок не готов, то нужно подобрать программу, оптимальную его возможностям.
Ну вот, тем не менее, слияние происходит, и как раз вот центр на Павелецкой, тому такой яркий пример. У нас по телефону Наталья Адельнова, руководитель этой школы, центр на Павелецкой, это вместе с колледжем. И я хочу спросить, как это происходит?
У нас ситуация такая, у нас действительно произошла реорганизация, мы объединились с колледжем малого бизнеса. Но на сегодняшний день у нас сохранен весь штат дефектологов, учителей-дефектологов. И комплектование классов происходит по принципу выбранной на будущее, выбранной профессии. То есть в каждом классе свой учебный план. И обучающиеся с разным нарушением слуха у нас находятся в одном классе. Потому что главное для них это тот, я бы сказала, уклон образовательный, профессиональный уклон, который они получают по учебному плану в своем классе, который даст им возможность в будущем получить знания, умения по той профессии, какую им хочется выбрать профессию. По поводу методики обучения я соглашусь с Татьяной Александровной Соловьевой, которая сказала сейчас, что самое главное понимать, может ли обучающийся освоить учебный план и программы по предметам, которые ему предлагаются в каждом конкретном классе, например. То есть у нас есть классы, которые ориентированы на поступление в ВУЗ, и мы, конечно, должны понимать, что ребята, которые поступают в этом, в этот класс, должны будут сдать у нас ЕГЭ или получить хорошие баллы за экзамен, который вместо ЕГЭ могут сдавать инвалиды. Это государственные выпускные экзамены, ГВЭ так называемые. Для этого мы должны понимать, что ребята имеют все те необходимые навыки, все те компетенции учебные, личностные, которые помогут им освоить эти программы. Вот. И в то же время есть ребята, которые мы понимаем, что они в силу того, что, может быть, не смогли получить достойное образование там, в дошкольный период, в начальной школе, вот, у них каких-то не хватает навыков для того, чтобы поступить в ВУЗ, они выбирают рабочие профессии, тоже обучаются по учебным планам и по программам, которые дают им возможность в будущем освоить эти профессии.
Спасибо, Наталья Сергеевна. Я хочу спросить Людмилу Жадан. Она мама троих глухих детей, и она сама училась тоже в такой школе. Сейчас ее детки учатся в школе, которую заканчивала она. Я попрошу ее рассказать о ситуации в их школе. Это тоже школа-интернат, потому что значительная часть таких коррекционных школ такого полного дня, потому что понятно, что тяжело возить с разных концов города, с каких-то других мест детей. Это достаточно такие щадящие условия.
Совершенно верно. Трое моих детей учатся в школе номер 30 имени Карпа Авдеевича Микоэльяна. Эту школу закончила я, мои родители. Очень хочется добиться того, чтобы департамент образования дал нам гарантию, что предстоящее слияние школы с гимназией имени Ломоносова не уничтожит все хорошее, что есть в школе. Потому что в школе прекрасные учителя, методика, все условия. И хочется знать, что это мы не потеряем ничего из этого. Исторически все выпускники этой школы поступали в вузы, добивались хороших профессиональных успехов. И поэтому я как мама очень обеспокоена, в каких условиях будут учиться мои дети. Мои дети учатся в 5 классе, в 8 и в 10.
Да, это как раз те ступени, которые вот дают момент такого решения, да, то ли получать высшее образование, то ли выбрать какое-то направление профессионального образования. Я хочу спросить у Анны Комаровой, она эксперт Всемирной Федерации глухих по образованию, куда обычно поступают детки вот с такими ограниченными возможностями? Я посмотрела, что предлагают средние профессиональные, да, но это примерно то же, что и обычно всегда.
Если мы говорим про нашу страну, про Российскую Федерацию, у нас традиционно глухие и слабослышащие, выбирают то учебное заведение, где есть группы глухих с переводчиком жестового языка. Такова сложившаяся традиция. Понимаете, глухой человек, как любой другой человек, имеет право на доступ к образованию. Если он хочет, человек, быть археологом, хочет быть врачом, не знаю, окулистом, почему его возможности ограничены? Он должен иметь доступ к любому выбору. И если у него достаточное здание, если он заканчивает университет. Государство должно во время обучения колледжа ли, университета ли, обеспечивать дополнительную помощь в виде переводчика жестового языка. В зарубежных странах есть, кстати, специальные люди, представленные глухим студентам, которые ведут конспекты. Они не учатся за них, они просто ведут конспекты за них. У нас таких возможностей, к сожалению, нет. Это пока все декларировано на бумаге. Но я бы хотела поддержать именно Татьяну Александровну в том, что чтобы это было, чтобы у нас было как можно больше квалифицированных специалистов, чтобы был открыт доступ к профессиональному образованию, нужно-то начинать с нуля. Нужно начинать именно с раннего обучения, именно помощь в семье, когда только рождается глухой ребенок. Потому что это все закладывается в дошкольном воспитании и обучении. И это очень-очень важно. И понимаете, у нас проблема большая какая. У нас, к сожалению, родители глухих детей, родители слабослышащих детей не имеют адекватной, полной информации о путях развития своего ребенка. Рождается глухой ребенок. Это для семьи, это трагедия, шок. Мамы плачут, что делать, ребенок инвалид. Как отдать его в коррекционную школу? Для многих школа-интернат, для слышащих родителей, какой кошмар, это своего ребенка отдаю в тюрьму, в какое-то жуткое место. А это не так. Вы знаете, Всемирная федерация глухих и политика Всемирной федерации глухих – это поддержка специальных школ. Потому что для глухого ребенка спецшкола во многих случаях – это место, где он познает мир, где он на своем языке, на жестовом языке общается со своими сверстниками. Это место, где он получает удовольствие от жизни, где он чувствует себя полноценным и совершенно чувствует себя в своей среде. Это важно.
Да, это важно, это понятно, это хорошо, но с другой стороны он остается именно в этом социуме практически тогда навсегда. Да? И если жестовый язык очень важен для социального общения, то для образования, может быть, теперь это не такой важный инструмент, потому что это же тексты и смыслы, в которые можно считывать. И язык – это важная такая вещь, жестовые, но не самое важное. Согласны вы с этим?
Нет, не согласна. Я согласна в той части, что, конечно, любой глухой человек, слабослышащий человек, он должен быть полным билингвом. Он должен овладеть в полной мере, по всех возможностях, русским словесным языком для того, чтобы иметь доступ к информации, как вы сказали, от текста. Но как этого добиться? Чтобы к этому прийти, чтобы человек стал настоящим билингвом, путь все равно для огромного количества глухих детей, особенно глухих детей, через жестовый язык. Если мы считаем жестовый язык первым языком для большинства глухих детей, даже если они родились в семье слышащих, так нужно пользоваться этим языком. Именно на ранних этапах дать как можно больше знаний о мире через жестовый язык. Мы берем, допустим, примеры многих стран, которые пошли по пути именно билингвистического обучения глухих детей. У них очень много жестового языка именно на ранних этапах. А потом уже годам к 10, к 11 ребенок настолько хорошо владеет словесным языком, то, как вы сами говорите, он может информацию черпать из книг, и уже роль жестового языка, она может выйти на второй план в смысле обучения. Но на ранних этапах это очень и очень важно. И, к сожалению, у нас немножко все поставлено с ног на голову.
Я видела, что Максим Ларионов хочет добавить.
Здесь возникает очень важный вопрос в связи с использованием жестового языка. В настоящее время это дискуссионный вопрос, и мы, как Всероссийское общество глухих, это понимаем. И поэтому я еще раз говорю и повторю то, что очень важно, чтобы государство создавало условия для именно развития ранних образовательных путей. Представьте себе, что ребенок глухой родился в семье глухих родителей. Таких очень много. И понятно, что вряд ли эти родители сразу же отправят его на операцию по кохлеарной имплантации. Они дома общаются на жестовом языке. И поэтому это путь. Но этот путь в настоящее время в зачаточном состоянии. Ни родители не знают, как правильно использовать, какие методы для того, чтобы дети развивались. А другие родители, слышащие, об этом вообще слышать не хотят и считают, что ребенок должен только говорить. Но если ребенок превращается в рыбку в аквариуме, которая лишь повторяет слова, такое тоже встречается. это трагедия, потому что получается, что логика у него мало работает. И, ну, в общем, очень много таких индивидуальных подходов нужен. И поэтому, на наш взгляд, и инклюзия, это не предполагает уничтожение системы специального коррекционного образования, а наоборот, она должна расширять возможности, которые существовали до этого. В советское время была только одна дорога – спецшкол. Сейчас появилась инклюзия. Ради бога, создавайте условия в обычных школах, но не за счет специальных коррекционных школ. Вот это основная политика, которая должна быть. А у нас сейчас получается, что школу слили, получилось структурное подразделение. И как это теперь назвать? Это что, инклюзия? Или это как? К школам внутри школы. Вот этого мы не понимаем.
Действительно, должен быть все-таки выбор, да, и дети тоже разные, поэтому я Татьяну Соловьеву хочу попросить вот продолжить эту тему и рассказать, что все-таки, наверное, да, кому-то вот показана школа общая, а кому-то нет. И расскажите, пожалуйста, про то, что такое сурдопедагогика. Есть такое понятие?
Сурдопедагогика в данном случае – это практическая реализация тех научных знаний, которые накопил сурдопедагогика как наука. Но мне бы хотелось вернуться к нескольким точкам, которые здесь возникли. Эти точки не совсем... С одной стороны, они об одном. С другой стороны, это разные проблемы. Роль и место русского жестового языка как специфического средства культуры, субкультуры людей с нарушенным слухом, не только коммуникации, но и культуры. Я подчеркиваю это, потому что мы знаем, что с использованием жестового языка ведутся богослужения в специальных храмах. А это не просто средство коммуникации, а средство культуры, общения с Богом. Если мы это понимаем, то мы рассматриваем русский жестовый язык совершенно по-другому. И здесь отдельная дискуссия. С другой стороны, профессиональное образование. В нашем институте детства, параллельно просто с Бауманским, есть центр образования студентов с нарушенным слухом, гуманитарное образование. Если в Бауманском университете есть центр технического образования, то у нас гуманитарного. И студенты обучаются как в спецгруппах, так и ряд студентов, которые пришли из специальных школ, идут в общие группы. И они выбирают себе профессии. Поэтому, когда вы сказали, может ли он стать окулистом? Конечно, может. Вопрос, поступит ли? Сможет ли он сдать вступительные испытания? Сможет ли он освоить столь тяжелую программу? И поэтому они, студенты, это понимают. Когда они к нам приходят, они выбирают что? Они выбирают спортивное направление, художественно-графическое направление, традиционно то направление, где выпускник университета станет конкурентоспособным. И это надо иметь в виду. Мы можем предоставить любые возможности, но будет ли он конкурентоспособен? Ведь если государство предоставляет услуги, а в виде поддержки центра государство предоставляет услуги сопровождения, то они не должны заканчиваться в университете. Но мы должны продумывать программу сопровождения до трудоустройства, сопровождения на рабочем месте. Это второе ответвление. Проблема заключается в том, что в университете по инициативе ректора был этот центр создан и поддержан за счет средств университета. Но студенты с нарушенным слухом, с сохранным слухом приносят одинаковые практически деньги в университет. Если студент выберет для себя факультет, на котором нет групп, то ему... Одному этому студенту положены постоянные услуги переводчика русского жестового языка. Каким образом? За счет каких средств?
То есть в школе все-таки там есть коэффициент? Там школе... приходит больше денег на ученика?
В школе нет
ученика,
должности переводчика русского жестового языка, кроме некоторых школ, извините, Анна, билингвистическое обучение там есть.
Там увеличено финансирование
в школе
на такого ребенка.
Сама специфика обучения, да, это коэффициент, в Москве это коэффициент 3.0, то есть 3 раза больше финансирования, чем нормально развивающийся ребенка. Потому что для того, чтобы обучение было эффективным, в классе должно быть не 30, а 6 глухих детей. Сеть они должны быть полукругом. И на этот класс 6 детей положено столько же специалистов. И у нас получается нередко, что штат школы-интерната, штат весь, управленческий, педагогический, технический, вспомогательный, составляет такое же количество, как и количество воспитанников, иногда более. Это связано с системой обучения. Конечно, государство экономит. Если оно закрывает и сворачивает систему содержания школ-интернатов, государство экономит средства. Но о чем сказал Максим? Мы понимаем, что если мы отдаем в общеобразовательную школу и ставим переводчика русского жестового языка, это не билингвистическое обучение. И не имеет, и Анна сейчас продолжит эту тему, никакого к обучению. Мы предлагаем ребенку услуги. Какому ребенку?
Первое, владеющим русским шестым языком. Нет, конечно. Второе, владеющим словесным на недостаточном уровне. Ребенку, который учится в классе 30 детей, проблема не в переводе, а проблема в содержании, которое априори не может это понять, осмыслить. Он не может ответить на этот вопрос. А коммуникация с окружающими детьми. В спецшколе понятно. А здесь? У нас переводчик будет посредником? Если мы откроем работу американских исследователей, то мы увидим, что они говорят, что в инклюзии основная проблема – это включение переводчика русского жестового языка, который нарушает коммуникацию. Внутри класса коммуникацию нарушает. Между сверстниками, между учителем. Поэтому мы можем предлагать любые модели, пропагандировать их на телевидении, показывая ролики «Дети должны учиться вместе». Предлагать это людям, которые не имеют представления о сурдопедагогике как науке, о самой системе обучения. Ведь здесь так получилось, что в нашей стране, и Людмила об этом знает, она училась, и Максим, и они получили это образование в рамках данной системы. Возможно, несовершенной, и как и билингвистическая, в принципе, тоже несовершенная система. Любая система несовершенная. Это система коммуникативно-деятельностная. Когда формировалась словесная речь с первых секунд пребывания. И, конечно, жестовый язык как таковой не существовал в учебном процессе, его нет. Он не продуман. Главное – формирование словесной речи и словесно-логического мышления. Получается? Не всегда. Но у тех, у кого получается, здесь присутствуют два ярких представителя. Когда это получается, то это очень высокий результат в образовании. Когда это не получается, то часто у детей бывают дополнительные проблемы со здоровьем, интеллектуально-речевые проблемы. Так что здесь множество вопросов. Главное – вопрос – это вопрос экономии. Мы на чем будем экономить? На сворачивании систем интернатов? Что мы предложим взамен? Вот сейчас лежит проект специального федерального государственного образовательного стандарта для детей с нарушением слуха. Отдельно для глухих, отдельно для слабослышащих. Он имеет 4 варианта. Вариант А – инклюзивный. Это как для тех детей, которые готовы, а такие есть. Есть дети, которые в садике посещают смешанные группы, которые по уровню своего общего речевого развития приближены к норме. И их родители, и этот ребенок выбирает. И для них логично продолжение образования в массовой школе. Есть дети, которые не достигли таких показателей. Для них вариант Б. Для детей с дополнительными интеллектуальными проблемами – вариант С. И в этом стандарте впервые мы охватываем 50% необучаемых детей. У нас 50% детей с УЗ необучаемых в стране. Это дети с тяжелыми множеством нарушений в развитии, которые находятся дома и которые не включены в образование. Ну, кроме как к ним приходит работник из сферы социальной защиты и оказывает помощь семье. Все. Это вариант Д. Вот этот стандарт сегодня рассматривается. И несмотря на то, что внутри стандарта представители разных, и мы здесь все присутствуем, со схожими и в то же время несколько различными взглядами на одно и то же, мы договорились там, потому что это очень важно.
Я хочу спросить еще мнение у Натальи Адильновой, руководителя школы «Центр» на Павелецкой. В каком, как вам кажется, формате удобно существовать в вашей школе?
Вы знаете, мы вот постарались всяческими способами сохранить тот формат, который у нас был. Но я хочу сказать вот о чем. У нас школа старшего звена. И я вот сейчас слушала всех участников программы, и с каждым я могу согласиться, безусловно, в каких-то позициях. Но что для нас важно? Поскольку у нас старшее звено, и мы с ребятами выходим на итоговую аттестацию, то вот в этих старших классах, которые заканчивают наши ребята, сразу видны все проблемы. То есть если эти проблемы, мы их обсуждаем, пока ребята находятся в детском саду, пока они находятся в начальной школе и где-то в серединке основной школы, то проблемы обсуждаются, но там не нужно прикладывать много усилий, чтобы подвести ребенку к итоговой аттестации, и как-то частично они решаются, эти проблемы, частично не решаются. Но я хочу о чем сказать, что самое главное, чтобы школа коррекционная, но мы пока себя считаем коррекционной школой, потому что наше структурное подразделение, оно осталось коррекционным структурным подразделением. У нас нет слышащих детей, у нас только учатся слабослышащие и неслышащие ребята. Для нас что важно? Конечно, для нас важно, чтобы сохранился вот этот коэффициент 3. Для чего? Для того, чтобы мы могли содержать штат сурдопереводчиков. У нас есть сурдопереводчики, чтобы мы могли содержать штат учителей-дефектологов, которые занимаются развитием слухового восприятия, формированием произношения, совершенствованием произносительных навыков уже на ступени старшей школы. Зачем это надо? Есть у нас педагоги, которые могут жестовую речь преподавать и преподают ее во внеурочной деятельности. И многие даже педагоги сами владеют жестовой речью. Не могу сказать, что все владеют на высоком уровне. Нет, кто-то элементами владеет, кто-то калькирующей жестовой речью владеет, кто-то знает и разговорную жестовую речь. Вот. Но все в той или иной степени могут общаться с нашими ребятами без сурдопереводчика практически, каждый педагог. Это очень важно, когда кадровый состав полностью подготовлен, знает контингент обучающихся. И что важно? Важно создать каждому обучающемуся свою какую-то индивидуальную траекторию образовательную. Потому что приходит, например, обучающийся, у него слух хороший, ему надо сохранить эти навыки слухового восприятия. Значит, мы подключаем ему учителя-дефектолога, обязательно эти занятия. Другой обучающийся приходит, ему хочется больше общаться вот в среде неслышащих, не хватает навыков жестовой речи. Значит, пожалуйста, ему предоставляются эти услуги по обучению его жестовой речи. Вот эта система дифференцирована, она должна существовать. То же самое на уроке, на каждом уроке. То есть вот обучающиеся, их, допустим, 8 человек в классе, у одного обучающегося хорошие навыки слуховые, остатки слуха хорошие, он может воспринимать информацию на слух, у другого учащегося нет такого диапазона слуховых навыков, и он восприятие, у него слуховое, ну, довольно-таки на низком уровне шумы, он только слышит какие-то громкие вибрации, чувствует и так далее. Вот это все учитель, когда учитывает и подбирает те средства, пути и способы донесения информации и обучения учащегося, конечно, этим может владеть только сурдопедагог, разумеется, учитель-дефектолог. И когда вот этот дифференцированный подход реализуется не только в формировании образовательной траектории обучающегося, составление его, ну, скажем так, целого учебного дня, но и на каждом уроке реализуется этот подход, вот тогда мы можем добиться больших результатов. По поводу жестовой речи хочется сказать только следующего. Замечательно, когда ребенок, если он родился в глухой семье, глухой ребенок, общается с родителями на жестовой речи, потому что мы с вами знаем, что для ребенка, когда он родился, самое первое, что ему нужно, это общение. И, конечно, глухие родители ему обеспечивают это общение. Это большой толчок в развитии ребенка. Но важно что? Важно понимать, что чем раньше мы подключим и обучение словесной речи, и так делают глухие родители, которые сами владеют хорошо словесной речью, они так делают, они действительно своих детей растят вот с помощью вот этой системы билингвизма. Вот в этом случае добиваются они больших результатов. У нас есть такие ребята, которые и жестовой речью хорошо владеют, в силу того, что они с детства разговаривают с помощью этого средства коммуникации, с помощью этой системы, можно сказать, вот лингвистической системы. И они также хорошо владеют словесной речью, что помогает им освоить школьную программу. И вот здесь мы видим потрясающие результаты. И совсем другие результаты, когда, да, допустим, вот ребенок родился в семье слышащих родителей, а ребенок глухой, упустили какой-то момент, момент общения, упущен. И дальше как-то то в одну систему, то в другую систему. И получается так, что как-то нету такой последовательности, которая должна была бы быть и в формировании жестовой речи, и в формировании словесной речи. И вот приходит ребеночек, он запущенный, и, конечно, мы с ним и так, и эдак, и разными путями. И все равно могут быть результаты не очень хорошие. То есть тут важно, важно, очень важен вот этот вот ранний этап развития ребенка, который потом дает вот свои результаты уже в основной школе и в средней школе.
А, Наталья, я хочу спросить, а какие главные провалы случаются именно в старшей школе на выходе?
Ну, самая большая сложность – это связная речь. У нас же не случайно, понимаете, отечественная сурдопедагогика, она содержит в себе вот самое главное положение, что обучение любому предмету должно быть в связке с обучением словесной речи. Это не случайно. Мы можем использовать и жестовую речь при этом. Иногда даже приходится разговорную жестовую речь использовать и калькирующую жестовую речь. Но словесная речь должна обязательно присутствовать, потому что если мы только на уроках русского языка будем заниматься непосредственно словесной речью, языком русским, то этого будет очень мало. А провалы такие, что, к сожалению, не все владеют связной речью, и то, что требуется на экзамене, а на экзамене требуется написать, на государственных выпускных экзаменах требуется написать изложение. Для того, чтобы написать изложение, нужно правильно понять прочитанный текст. Это определенный набор навыков. Для того, чтобы понять этот текст, нужно уже обладать хорошими навыками связанной речи, нужно обладать большим словарным запасом и еще рядом других коммуникативных навыков, понимать изобразительные средства, иносказания и так далее. И вот если на выпуске у нас идет выпускник, который не владеет всеми этими навыками, он текст не понял, а ему его надо еще и воспроизвести. То есть это большая комплексная работа, которая дает результаты только в том случае, если работа в этом направлении ведется с раннего детства. Ну и, к сожалению, конечно, не все сдают выпускной экзамен с положительными результатами. То есть вот и двойки были у нас в этом году. Ребята на повторный экзамен ходили, сдали. Но, тем не менее, трудности и стресс испытывали колоссальный.
Спасибо. Это была Наталья Адильна, руководитель школы «Центр на Павелецкой». Вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И мне хотелось бы поговорить про русский немножко. Да, я понимаю, что тема очень большая, но объяснить, что это такое русский жестовый язык, потому что это все-таки русский язык. Это вот такая тоже важная вещь. И хотя вроде он как относится к группе определенной, и просматриваются там еще какие-то влияния. Ну, в общем, много чего. Да, пожалуйста, да, Анна Комарова, да, нам рассказывает. Расскажешь про это.
Нет, ну сейчас вообще тема жестового языка, она стала достаточно модной, и я не стыжусь этого слова, я очень рада, что все большее внимание общественности привлекается к жестовому языку. Когда мы говорим «русский жестовый язык», это жестовый язык, на котором говорят глухие и слабослышащие граждане Российской Федерации. Жестовый язык – это самостоятельная лингвистическая система.
У него свои... Очень интересно, как это связано? Связано ли это с письменной речью? То есть...
Определенное влияние русского языка есть, конечно. Определенное влияние есть.
Нет,
это совершенно другой язык, когда вот у нас же есть переводчик на нашей программе. Да? Один жест может представлять собой либо слово, либо отдельный смысл, либо даже фразу. И правила, грамматические правила у русского жестового языка, они отличны от правил русского языка. Ну, я к примеру вам приведу. Например, вопрос ставится в конце. Если в русском языке в начале, то в жестовом в конце. Отрицание, в отличие от русского языка, ставится после глагола. Ну, вот много таких вот чисто лингвистических правил. То есть это другой язык, но определенное влияние русского языка, конечно, есть. Ну, в мире насчитывается сейчас порядка 140 национальных жестовых языков.
А это ведь удивительно. Действительно такая вещь, потому что казалось бы, что этот язык должен был бы быть международным, потому что он обозначает одни и те же предметы с помощью жеста.
Ну, понимаете, любой язык связан с культурой. Язык и культура – это неразделимые понятия. Француз представляет себе хлеб в виде, не знаю, круассана или багета. Мы представляем себе, ну, как вы себе представляете хлеб, закрыв глаза? Поэтому и жесты соответствующие, например, дом, простой жест «дом», вот, да, он понятен нам в России, потому что у нас такие крыши в деревнях. Но если вы поедете в Африку, у них там дома совершенно другие, имеют крыши. Например, в ЮАР жест «дом», он показывается с плоской крышей. Естественно, так как язык связан с культурой страны, с культурой людей, которые на нем говорят, он не может быть одинаковым. Мир бы безумно обеднел. Представляете, если бы мы все, американцы, китайцы и русские, говорили на одном языке. Это же невозможно. Точно так же глухие не могут говорить на одном языке. Они могут понять друг друга, но ведь жесты, они не являются все иконическими, то есть образными. Каждый жест не является образом какого предмета, о котором мы говорим. Большинство жестов, они символы. Это полноценные языки, это доказано наукой. И именно поэтому, так как это полноценный язык, очень важно, чтобы у ребенка был язык. А у нас проблема во многом в образовании в том, что мы... получаем в школе, в первом классе ребенка 7-летнего, у которого нет никакого языка. У него нет ни жестового, и русского-то у него нет. Хотя, может быть, детский сад был нацелен на формирование его связанной словесной речи, а у него только отдельные слова. И мы можем иметь ребенка, который приходит в школу, он знает, не знаю, 20 названий разных птиц, 40 названий цветов. Но построить правильную фразу на русском языке он не может. И мышление, это что происходит с мышлением ребенка такого? Понимаете, почему, вот только что замечательно нам сказали, по опыту образовательного учреждения, самые сильные ребята, глухие, семиглухих, это общепризнанный факт науки. С чем это связано? С тем, что у ребенка, глухого и семиглухих, у него есть родной язык, благодаря которому он может осваивать второй язык. Русский язык. И поэтому вот нам представляется, жестовый язык для многих глухих детей может быть панацеей именно на ранних этапах развития. Возьмем пример Швеции. К примеру, Швеция – страна, которая более 20 лет занимается билингвистическим обучением глухих детей. И там на начальных этапах вообще не дается словесный язык, обучают только жестовому. Причем родители глухих детей, они в обязательном порядке изучают жестовый язык бесплатно за счет государства. Так что мы имеем в результате вот этой системы обучения? Там, между прочим, спецшколы сохранены в той же Швеции. И если инклюзивное обучение и есть, то в инклюзивном обучении оно не отрицает использование жестового языка. Я об этом попозже скажу. Так вот, в результате мы имеем, если сравнить в процентном отношении количество выпускников школ глухих, которые поступают в колледжи и вузы, и количество в процентном отношении слышащих детей, то глухих поступает намного больше, в полтора раза больше. А экзамены там сдают без всяких скидок на глухоту, абсолютно без всяких скидок, то есть наравне со слышащими. А это очень важный показатель.
Может быть, это из-за того, что билингвальное такое обучение?
Да, конечно. Понимаете, языков не может быть много. Очень важно, чтобы ребенка был хотя бы один язык сильный, и потом на основе этого языка можно изучать любой другой. Это, понимаете, билингвизм может идти по-разному. Можно вначале дать один язык, как, например, делают родители глухие, у кого глухие дети. А это может идти параллельно. Но очень важно, чтобы была основа.
Да, но я слышала, что есть тоже весьма положительный опыт, как раз когда обходится без жестового минимального языка, да, то есть вот то, что называется речевой слух, вот какие-то такие вещи, и с таким же тоже успехом это используется, но, наверное, вот вопрос...
Да, конечно, есть успешные, очень много успешных таких детей, но статистика показывает, что, к сожалению, у многих есть большие социальные и личностные проблемы. А ребенок, который развивается с помощью жестового языка, понимаете, ему есть что сказать. И не значит, что он будет жить только в своем мире. Наоборот, знание жизни ему раскрывает возможности, наоборот, дает ему доступ к разным сферам жизни. Это очень-очень важно.
Спасибо, Анна. Да, я попрошу Татьяну Соловьеву тоже по этому поводу нам сказать.
Спасибо.
Свое мнение.
Если мы говорим без использования жестового языка, то, наверное, это система Эмили Ванны Леонгард. Эта система известна на стране, известна за рубежом. Эта система имеет уже многолетнюю практику, десятки лет, и много выпускников школ. Это массовые школы, в которых дети обучались в специальных, вроде как, ну там специальная группа или специальный класс, но совместные занятия и тотальное, постоянное использование устной речи. Даже словесная речь есть устная, письменная речь. Но можно говорить об Институте коррекционной педагогики Российской академии образования, в котором мне посчастливилось небольшой период жизни работать. И уникальные люди, такие как Зыкова Татьяна Сергеевна, которых нас нет уже с нами, и Зыков Сергей Александрович, основатель системы обучения, не подразумевали исключение жестового языка. Другой вопрос, что не было еще исследований, которые бы подтверждали непротиворечие включения русского жестового языка в действующую систему обучения. И мы сейчас этим очень озадачены и совместно хотим развивать это направление. Про инклюзию жестового языка. Однако людям, которые вместе со мной проводили исследования в одной из школ, это школа Центр образования 937 Орехово, Москва, когда несколько детей в 2003 году пригласили в эту школу. Это дети с нарушенным слухом, с высоким уровнем речевого развития. Пришли и учились. Часть из них школу закончили. И мы увидели, что обязательно включение именно в инклюзии. Вот в специальном образовании, не знаю, и нужно смотреть, но в инклюзии включение русского жестового языка как факультативного курса для обучения обязательно. Объясню почему. И, казалось бы, очень удивительно. Для чего детям, которые свободно, ну, свободно в кавычках, ну, достаточно хорошо, достаточно грамотно излагают свои мысли на словесном языке, устном, и общаются свободно. Зачем им жестовый язык? А потому что в определенный период своей жизни А именно, когда происходит половое созревание, когда подросток стоит перед выбором, и он ищет среду сверстников, в которых максимально мог бы раскрыться. Он понимает, что здесь среди слышащих, ну не все, но некоторые, не осознают, что они другие. Могу привести фразу одного из учеников школы, замечательного, уникального мальчика, талантливого, который владеет словесной речью свободно, который стал призером школьной олимпиады по физике среди слышащих. Ребенок с тяжелой тугоухостью, можно говорить, что с глухотой. Сейчас очень редко ставится такой диагноз. И этот мальчик сказал: вы понимаете все мои слова, я понимаю все ваши слова, но вы не понимаете, что чувствую я, и вы, я никогда не пойму, что чувствуете вы. Когда человек, подросток, начинает осознавать себя в этом мире, свое место, он ищет средства общения, он начинает в интернете искать, заходит на сайт DeafNet, он ищет сообщество, ему нужно общаться, он стремится в это сообщество. Он может там не найти и уйти, но дать ему средства коммуникации, естественное для него, необходимо. Очень интересно, когда мы предложили, сейчас в школе это занятие проводится, детей учат. Мы предложили это русский жестовый язык, не могу об этом не сказать, про позицию родителей с нарушенным слухом. Для меня это важно, чтобы это было услышано. И три группы родителей. Вот в этой школе. У всех дети учатся в инклюзии. Все дети хорошо говорят. Это родители с нарушенным слухом, которые все равно привели в инклюзию своих детей. Это родители с сохранным слухом. И скажу про третью группу. Это родители с сохранным слухом, слышащих детей. И мы всем предложили курсы русского жестового языка. Так кто отказался? Отказались в первую очередь неслышащие родители неслышащих детей. Они отказались ни за что.
Да, это такой интересный это феномен, интересно, да, потому что... Прошу прощения, Татьяна, да, потому что у нас по телефону есть как раз Эмилия Ивановна Леонгард из Петербурга, она там на конференции, и, наверное, она слышала последние слова. Я хочу к вам с тем же обратиться, насколько необходимо в образовании использование жестового языка, вот как-то об этом у нас речь зашла, и, может быть, немножко о вашей практике.
То, что сейчас рассказали, это интересно, это все известно. Единственное, чего не надо делать и о чем не надо думать, что язык жестовый – это обязательный абсолютный язык для человека, который не слышит. Существует огромное количество глухих людей, которые не знают жестового языка, не пользуются и живут абсолютно нормальной жизнью. И, между прочим, о чем сейчас некоторые апологеты, так сказать, жестового языка говорят, никогда слышащий человек не почувствует, не поймет глухого, а глухой никогда не почувствует таких вот тонких чувств слышащего человека. Это неправда. Все зависит от того, в какой среде, каким образом человек воспитывается, где он растет. Но если у ребенка, подростка или там уже у молодого человека есть желание так, он уже владеет речью, он уже может общаться свободно со слышащими, не чувствует себя никаким изгоем. И если ему необходимо общаться с людьми глухими, которые плохо понимают, может быть, речь, пожалуйста, это все можно. Но в обучении использовать жестовый язык надо как можно позже, потому что он забивает устную речь. Знаете, существует огромное количество исследований на эту тему. Если у ребенка уже сформирована связная речь, у глухого или слабослышащего ребенка, и у нас с вами сейчас, мы сейчас с вами можем выучить жестовый язык. У нас ничего не разрушится, наш родной язык. Значит, если сформирован родной, так сказать, русский язык, или там французский, какой угодно, пожалуйста, это можно делать. И тут очень важно мнение самого ребенка, и мнение родителей. Не все глухие хотят, чтобы дети и говорили жестовым языком. Очень многие глухие хотят, чтобы они говорили языком жестов. Очень многие. Так что это дело очень, знаете, такое тонкое и индивидуальное. Абсолютно одного такого подхода рецепта нет, но один я знаю точно, что пока не сформирована речь связанная, не надо давать. Все, извините, пожалуйста.
Хочу добавить. Вчера моя дочь писала сочинение на тему «Я люблю русский язык». Моя дочь полностью глухая. Она билингвист. Этим новомодным словом называют людей, которые с детства знают два языка. Значит, что написала моя дочь? Она написала так, что русский жестовый язык – это язык моего повседневного общения. И на этом языке я себя чувствую комфортно в среде друзей, родителей. себя чувствую, как рыба в воде. Русский словесный язык – это язык русской литературы. Это язык, на котором говорят в людях. И дочь написала так, что я не мыслю себя без этих двух языков. Не было бы этих двух языков, не было бы и меня. Эти два языка меня сформировали. Я цитирую по памяти то, что она писала. И к тому, что она написала, я хочу добавить, что все-таки без жестов языка глухому никуда. Потому что вот то, что вот сейчас вот говорила Эмилия Ивановна, я ее очень уважаю. Есть очень хорошие примеры того, как методика Эмилии Ивановны достигала очень хороших результатов. Но мы сейчас эти результаты видим до периода, как ребенок выходит из школы или из вуза. А что дальше? Как этот ребенок потом будет работать, с кем будет общаться? К зрелым годам сужается круг общения. Человек общается только с друзьями, с близкими, где-то с кем-то по работе. Если он не знает жестов языка, кто он вообще? Рыба себя чувствует свободно только в воде. И поэтому я считаю, что жестовый язык всегда должен оставаться.
То есть это тот навык, который дает возможность социальной жизни такой очень полной, да, ну наиболее полной возможности. То есть это скорее навык, чем знание, предмет обучения.
Я полностью поддерживаю то, что сказала Людмила. Именно два языка формируют нас. Хотел бы добавить к тому, что мы говорим уже об образовании в целом. Конечно, задача образования – это вырастить конкурентоспособного человека, да, чтобы он мог работать. Вкладывать в этого ребенка надо. Государству выгодно вкладывать. Для чего? Для того, чтобы он потом платил налоги. Ну, а сам ребенок, который уже работает, уже взрослый, для чего он работает? Для того, чтобы жить? Как жить? В какой среде? Понимаете, тут таких нюансов очень много. И при всем уважении к Эмилии Ивановне, она уже в последнее время начинает говорить, что да, не против изучения жестового языка в более полном возрасте, когда человек уже сформировался, но он никогда не научится так общаться на жестовом языке. Это непросто. С другой стороны, в любой шумной компании, на лекции, на переподготовке без переводчика не обойтись. Я не могу себе представить человека глухого, который не знает жестового языка и который сидит на лекции в общем потоке и понимал бы лектора. Это невозможно. Я сам учился так. Я списывал все конспекты постоянно. То есть лектор для меня был ноль. Я учился по книгам и по конспектам. В результате, если бы у меня был бы переводчик, может быть, я больше бы узнал от лекторов. Понимаете, то есть жестовый язык – это все-таки неотъемлемая часть культуры и жизненного пути глухого человека. Неважно, по какому он с самого начала пути пойдет. И мне бы очень хотелось, чтобы слушатели, они не воспринимали глухого своими стереотипами, что если человек переспросил или не понял, значит, у него с мозгами что-то не так. Нет, с мозгами у нас как раз все в порядке. У нас не в порядке именно понимание нас со стороны общества. Ну, в данный момент со стороны государства.
Да, Максим, я хочу вас спросить, когда вы выбирали профессию юриста, вы понимали, где вы будете работать?
Ну, во-первых, я сам из семьи глухих родителей. И друзья моих родителей тоже глухие. Я с самого детства видел, с какими проблемами сталкиваются в жизни. Я очень полно принял решение поступать на юридический. И к этому решению меня подтолкнули опять многочисленные обращения, просьбы людей помочь. То есть я после окончания вуза в течение 8 лет помогал людям с инвалидностью, самым разным, не только глухим, а именно решать свои правовые проблемы.
Спасибо, Максим. Я хочу Людмилу спросить о том же. Вы педагог, вы филолог. Как вы выбирали профессию? Знали ли вы, где будете работать?
Я выросла в семье глухих родителей. Но первоначальное воспитание моей Арины Родионовны была моя бабушка, которая мне читала сказки. И я с детства любила читать. Когда я поступила в школу, это была школа имени Микельяна для слабослышащих детей, я чувствовала, что я могу помогать ребятам, которые рядом со мной рядом, сидят, учатся в понимании правил русского, по русскому языку. И я часто переводила то, что говорил учитель своим одноклассникам. И выбор был очевиден, филологический факультет. Я там училась 5 лет имени Ленина институт. Было жутко тяжело, потому что я училась без переводчика. А вуз тяжелеешь. Вот, но я закончила с отличием, с красным дипломом. И первые годы я просто уже сейчас забыла, но они были в слезах, переписывание конспектов, интернета не было, ксерокса не было, все приходилось ночами переписывать. Но после окончания вуза я поняла, что я могу помогать. Я помогаю своим детям. Они сейчас понимают, как важно знать хорошо русский язык, потому что русский язык выводит в люди. Я сейчас занимаюсь со взрослыми глухими, которые приходят и просят их подтянуть по каким-то знаниям.
Людмила, а вы будете как-то советовать своим детям, куда им идти учиться? Или вы скажете, мир для вас открыт, сейчас такие большие возможности, есть интернет, есть цифровое обучение, вы можете выбрать любую профессию?
Что я поняла? Все дети разные. И всегда нужно индивидуально подходить. Смотреть, к чему ребенка тянет. И вот помогать ему именно в этом плане. Если ему нравится это, значит, ему нужно куда-то привезти. Но с другой стороны, конечно, выбор невелик. Хорошо, если государство поможет в осуществлении мечты. Например, моя дочь хочет стать юристом, но она полностью глуха. Я сейчас ищу возможности, думаю, как ей помочь.
Спасибо, Людмила. И последний мой вопрос. Наталья Адильнова, к вам приходят ребята, когда они приходят уже вот в старшую школу, на старшую ступень, они понимают, кем они хотят быть, куда они пойдут? Или все-таки они понимают очень хорошо, что их возможности поступления, дальнейшего продвижения профессионального очень ограничены? Они соразмеряются с этим?
Ну, вы знаете, нет, конечно же, к моменту поступления в 10 класс не все еще определились в плане будущей профессии. Конечно, нет. Но для таких ребят у нас есть общеобразовательные классы. И в течение вот этих вот 2 лет, пока они учатся на старшей ступени, они, в общем-то, определяются. Определившихся только, ну, 50%, вот я сказала бы так, получается.
А на выходе они выбирают вуз в соответствии вот с какими-то возможностями? Есть ли там для глухих факультет? Или они выбирают любой вуз? Как-то вы это отслеживаете?
Вы знаете, в основном, конечно, идут в те вузы, где учатся группы неслышащих и слабослышащих, в основном. Редкие единицы... Вот, наверное, сколько у нас, 3 года или 4 года назад закончил мальчик, он поступил в институт управления. Один поступил сам, но это слабослышащий был мальчик. Но такие случаи бывают редко, когда поступают и учатся в группе слышащих без сурдопереводчика в каком-либо университете, где нет специальной группы. Это очень редко бывает. В основном идут в колледжи, поступают после окончания 11 класса. Получив аттестат, идут в институт физкультуры, идут в педагогический университет, идут в стоматологический университет и в Бауманский, в ВТУ имени Баумана.
Спасибо. Это была Наталья Адильнова, руководитель школы «Центр на Павелецкой». Мы сегодня говорили об образовании для глухих и слабослышащих в московской студии. Находились директор Центра образования глухих и жестового языка Анна Комарова, начальник отдела социальных программ и проектов Управления социальной политики и реабилитации ВОК Максим Ларионов, директор Института детства Московского педагогического университета Татьяна Соловьева и мама 3 глухих детей, педагог Людмила Жадан. По телефону была с нами также доцент Московского государственного технического университета имени Баумана Эмилия Леонгард. Вела программу Тамара Леленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.